В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Скинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, в Праге, 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Главная тема нашей сегодняшней программы – второй тур выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе прямого эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях: Лига арабских государств вводит санкции против Сирии. На севере Йемена при столкновении противоборствующих исламистских группировок сегодня погибли по меньшей мере 20 человек. Съезд «Единой России» единогласно утвердил Владимира Путина кандидатом в президенты. Лига арабских государств ЛАК вводит санкции против Сирии в попытке заставить режим Башара Асада прекратить насилие против участников акций протеста. На пресс-конференции в столице Египта Каире министр иностранных дел Катара Хамад бин Ясим сообщил, что санкции поддержали 19 из 22 членов ЛАК. Речь идет в частности о замораживании транзакций Сирийским центральным банком и прекращении финансирования арабскими странами проектов в Сирии. Дамаск расценил это решение как предательство интересов арабской солидарности. Ранее сирийские правозащитники сообщили о гибели в воскресенье по меньшей мере 10 активистов в ходе рейдов сил безопасности в городах Хумс и Кусейр, а также в окрестностях Дамаска. По данным ООН, за 8 месяцев массовых антиправительственных акций в Сирии были убиты более 3500 человек. На севере Йемена при столкновении противоборствующих исламистских группировок сегодня погибли по меньшей мере 20 человек, десятки ранены. Столкновение произошло в пригороде Саады. Наблюдатели опасаются, что противоборство шиитских и суннитских группировок на севере Йемена, приостановленное в прошлом году при участии правительственных сил, может возобновиться на фоне политической нестабильности в стране. Сегодня стало известно о возвращении в Йемен президента Али Абдаллы Салиха. Он прилетел из Саудовской Аравии, где в минувшую среду подписал соглашение о передаче власти вице-президенту Мансуру Хади в обмен на иммунитет от судебного преследования. Йеменская оппозиция, уже 9 месяцев не прекращающая акции протеста в столице страны Сани, не приняла документ. Активисты требуют, чтобы Салих, более 30 лет находившийся у власти в Йемене, предстал перед судом. Глава правящего в Египте Высшего военного совета Мохаммед Хусейн Тантауи назвал сегодня давление на военные власти недопустимым и призвал ведущих политиков страны Мохаммеда Эль-Барадея Амра Мусу поддержать 78-летнего Камаля Аль-Ганзури, назначенного на этой неделе новым премьер-министром страны. Сегодня же представители 24 молодежных организаций выступили заявлением, что они не покинут площадь Тахрир, пока военное руководство страны не передаст свои полномочия правительству национального спасения во главе с Эль-Барадеем. Активисты призвали граждан поддержать сегодняшнюю демонстрацию под лозунгом «Легитимность революции». В понедельник в Египте должны начаться парламентские выборы, первые после свержения Хосни Мубарака в феврале этого года. Ожидается, что высокие результаты из них получит исламистское движение «Братья-мусульмане», не поддерживающие последние акции активистов. В ходе новой волны протестов, начавшейся 19 ноября, в Египте погибли свыше 40 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня в Беларуси вступил в силу новый закон о массовых мероприятиях, который существенно ужесточает правила проведения оппозиционных акций и предоставляет практически неограниченные возможности для спецслужб и правоохранительных органов, передает Игорь Корней.
В законе дана характеристика всех массовых мероприятий. Расширяется перечень мест, где их проведение не допускается. Впервые регламентируется организация мероприятий через интернет. Организаторы не имеют права собирать людей через глобальную сеть, не согласовав проведение акций с местными властями. Для всех организаторов, кроме государственных органов, устанавливается возмездная основа. То есть за охрану общественного правопорядка придется еще и заплатить. Милиционеры в форме и штатском имеют право ограждать территорию с участниками разрешенного мероприятия, проводить проводить видео и фотосъемку, досматривать граждан. В случае, если организатор нарушил установленный порядок, он привлекается к ответственности, после чего в течение года лишается права на официальную организацию подобных мероприятий. Представители демократической общественности констатируют, жесткие рамки, в которые официальная власть загнала своих оппонентов, делают практически любую попытку противодействия режиму уголовно наказуемой. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Съезд «Единой России» единогласно утвердил лидера партии премьер-министра Владимира Путина кандидатом в президенты страны. «Единая Россия» первой из политических партий официально вступила в президентскую избирательную кампанию. В пятницу Совет Федерации назначил выборы главы государства на 4 марта. На съезд «Единой России» собрались 11 тысяч делегатов из разных регионов. Присутствовали сам Путин и президент России Дмитрий Медведев. Идею выдвинуть Путина кандидатом в президенты высказал Медведев на первом этапе съезда «Единой России» 24 сентября. Путин тогда предложение принял. Медведев, в свою очередь, согласился стать премьер-министром в случае победы Путина и возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму 4 декабря. На международном салоне в Вероне роскошь и яхты итальянская фирма гробовых дел из Бергамо представила противоугонный гроб. Изготовители рассчитывают на покупателей из России, рассказывает Всеволод Гнетий.
Новшество состоит в том, что изделие оснащено датчиками и сенсорами, реагирующими на вибрацию сдвиги. В случае попытки похищения, электронная система оповещения передает сигнал тревоги карабинерам. Кроме того, в гроб вмонтирован микронавигатор, который, даже в случае похищения, будет вести правоохранительные органы по следу похитителей. Есть еще веб-камера, позволяющая родным и близким, которые не могут присутствовать на похоронах, следить за ними через интернет. Другое предназначение веб-камеры – своевременно сигнализировать в случае пробуждения покойного. Согласно владельцам итальянской гробовой конторы, разработавший новинку, основными заказчиками изделия будут состоятельные россияне, японцы и граждане США. Похищение гробов с покойниками с целью выкупа весьма актуально для Италии. В январе нынешнего года был похищен гроб с телом известного телеведущего Майка Бонджорно. Похитители, не выдвинувшие никаких требований, а также гроб с телом покойного, до сих пор не найдены. По иронии судьбы, новый противоугонный гроб называется Майк. Всеволод Гнетий, для Радио Свобода, Рим.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу. Напомню, что у микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям сегодняшних событий. Итак, сегодня состоялся второй тур выборов президента самопроглашенной республики Южная Осетия. Рядом со мной в студии прямого эфира главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Мы сегодня вместе будем следить за событиями вечера. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, сэр.
Для начала у нас на прямой телефонной связи из Цхинвали наш корреспондент Мурат Гукимухов. Мурат, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр.
Поступают тревожные сведения о том, что площадь перед домом правительства блокирована военными и гражданскими лицами. Что на самом деле происходит?
Ну, вы знаете, действительно, периметр здания взят под усиленную охрану милиционерами, многие из них с автоматами, ОМОНовцы, и очень много гражданских лиц, в основном мужчин. Я попытался вначале поинтересоваться, что происходит у правоохранителей. Они меня переадресовали гражданским лицам. В толпе мужчин я заметил своего знакомого, уполномоченного по правам человека администрации президента Эдуарда Кокойты, Давида Санакоева. Он мне сказал, что ничего страшного не происходит, просто люди ожидают результатов выборов. В пресс-центре пресс-центр не вмещает всех желающих, всех переживающих за исход выборов, поэтому они находятся возле дома правительства. В штабе кандидата от оппозиции Аллы Джоевой другое мнение. Они считают, что власти умышленно взяли под охрану дом правительства и согнали туда своих сторонников, чтобы не допустить Аллу Джоеву к власти. Сейчас в штабе Джоевой идет подсчет первых данных, поступает информация из отдаленных малочисленных сел в Джавском и Квайсинском районе, и, в общем-то, в штабе Джоевой ликуют. По их данным, их кандидат опережает с двойным перевесом. То есть в тех участках, где 60-70 человек проголосовало, Бибилов набрал не больше 20-25 голосов. Но они считают, что праздновать победу еще рано, потому в штабе Джоева очень серьезно опасаются, что власти пойдут на какие-то провокации, чтобы не допустить их кандидата к власти или вообще отменить результаты выборов.
Мурат, спасибо. Мы снова ждем вас во второй части нашей программы и вновь в прямом эфире у нас включение из Хинвали. У нас на связи Ганна Яновская, она сейчас находится в штабе кандидата в президенты Анатолия Бибилова. Ганна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Какие настроения сейчас вокруг вас царят?
Ой, ситуация очень напряженная. Сначала Бибилов пребывал в хорошем настроении, шутил с журналистами, которые пришли в штаб наблюдать. Потом, когда стала поступать информация, первая информация, ситуация кардинально изменилась. Бибилов попросил стул, присел, взял сам калькулятор и стал считать судорожно. По этим данным Бибилов проигрывает и с большим отрывом Алла побеждает. Но эмоции, всплеск эмоций появлялся тогда, когда, допустим, с какого-то избирательного участка приходила вещь, что Бибилов там опередил Аллу, ну, в 20, скажем, голосов. Сейчас ситуация очень напряжена. Журналисты стараются не фотографировать Анатолия Ильича, потому что он очень напряженный и на грани взрыва, хотя он держится. Но журналисты не нервируют его. Они считают голоса, перезваниваются, переглядываются. Кто-то кричит, мы проиграли. Кто-то говорит, не нервничайте, пока не пришли данные из Лениногорского района. Кто-то обсуждает обстановку, которая происходит у здания правительства. В общем, напряженная ситуация очень.
Спасибо, Ганна. Я надеюсь, что мы с вами и с Муратом Гукимуховым еще свяжемся во второй части нашей программы. И в прямом эфире вы сможете рассказать свежие данные из штабов кандидатов. И мы продолжаем нашу программу. Ганна Яновская сегодня следила в течение дня за процессом голосования. И снова ей слово.
Еще вчера ночью в столице Южной Осетии выпал снег, и в народе сегодняшние выборы назвали самыми снежными за всю историю республики. Многие говорили, что поскольку снег олицетворяет чистоту, есть надежда и на чистое голосование.
Валерий Бибилов пришел на выборы рано, но хотя сегодня, как говорит сам Валерий, он немного повременил.
Здравствуйте. Какое у вас настроение?
Нормально.
Ну как вы думаете, как пройдут выборы? Чего
нормально.
Вы ожидаете?
Главное, чтобы все сделалось для народа, чтобы народ потом не жалел.
Алану Тибилову не терпелось проголосовать, и поэтому на избирательный участок он явился раньше всех, к самому открытию.
Я пришел с хорошим настроением. Проголосовал за будущее Южной Осетии, чтобы всем было жилось хорошо, прекрасно.
Его кандидата вы давно выбрали?
Давно, с первого тура.
Арина Черткоева собирает данные для экзит-пула. По ее словам, как и раньше, люди крайне неохотно говорят, кому отдали свой голос.
Люди на вопрос, за кого ты проголосовал, отвечают в основном не открыто.
Тогда я решила узнать у самой Арины, за кого она намерена голосовать. Но девушка, отшутившись, так и не ответила. Ближе к полудню снег продолжал валить, и на избирательных участках становилось все более многолюдно. Как и в первом туре, люди шли на выборы семьями. Многие, считая, что детская рука приносит удачу, просили своих малышей забросить заполненный бюллетень в урну. Не всех избирателей устроил выбор, предложенный во втором туре. Интеллигентного вида женщина средних лет поделилась со мной.
К сожалению, я долго думала еще и в первые выборы, и сейчас, но не пришла к однозначному значению, так что я буду против всех голосовать.
С Ингой Джоевой мы по дороге попали в западню. Под снегом из-за прорванной трубы образовалось целое озеро, и добираться до избирательного участка на противоположной стороне улицы пришлось фактически вплавь. Зато пережитые трудности настолько сблизили нас, что Инга решила открыть мне свою страшную тайну.
За кого будете голосовать?
Ну за кого это секрет? Скорее всего, за Алексеевну.
Дедушку с внучкой я встретила у входа на избирательный участок. Мужчину не на шутку беспокоила судьба его кандидата.
Какое настроение?
У меня настроение такое, что я все-таки надеюсь, что кандидат, которого я выбираю, думаю, пройдет.
Существенных нарушений в ходе голосования наблюдателями не было выявлено. Наблюдатель из Приднестровья Григорий Диченко обратил внимание на то, что снегопад не только не помешал голосованию, но даже расковал и приободрил людей.
получилось так, что некоторые не были совсем готовы, потому что в школах и там дети, не все было сделано, не все было вывешено. Но, во всяком случае, вчера уже после обеда мы тоже туда пошли, то они были готовы. Интересно то, что снег, я так понял, что это для вас неожиданно. При всем при том, на 10 часов даже в библиотеке, вот там, где самый большой участок, было около 300 человек пришедших. Я построил свою работу каким-то образом. Я подхожу к наблюдателям и Бибилова, и Джуева, и, соответственно, спрашиваю, есть какие-то вопросы. Никто мне не говорил о том, что есть какие-то вопросы, замечания.
Сейчас на избирательных участках подсчитывают голоса. И уже к полуночи Центр избирком должен будет огласить предварительные итоги выборов. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Наш корреспондент Зарина Санакоева решила поехать сегодня в родное село кандидата в президенты самопровозглашенной республики, министра по чрезвычайным ситуациям Анатолия Бибилова, и посмотреть, как там проходит голосование.
Эксперты замечают, что подавляющее большинство избирателей в Южной Осетии постаралось попасть на участки рано утром, в первые часы начала голосования. И в селе Твет, недалеко от Цхинвала, возле здания администрации, в котором установлены урны, стихийно возник сельский сход, связанный, кстати, не только с выборами. Сегодня последний день священной недели Чуаркуба, и это тоже причина встретиться и пообщаться с соседями. Перед участком много людей, проголосовав, сельчане не торопятся расходиться по домам. Им важно узнать и обсудить последние новости, поделиться впечатлениями и ожиданиями. Василий Силкаев очень доволен атмосферой на избирательном участке.
Пусть каждый раз выборы будут такими же прозрачными и честными. Никто, конечно, не давит, не принуждает. Пришел и проголосовал за кого хочешь. Все хорошо, я проголосовал за того, за кого хотел. И все другие тоже.
Удивительно, но некоторые, хотя и пришли голосовать, и к выборам равнодушны. Они не считают, что это событие имеет прямое отношение к их ежедневному существованию. Попытки разговорить их на эту тему успеха не имеют. Их гораздо больше волнуют проблемы, которые у всех одни и те же. Нет дорог, воды, зарплаты маленькие. Тем не менее, Вова Битеев, житель соседнего села Кусрит, верит в лучшее будущее.
Чего мы хотим? Пусть тот, кто станет президентом, добросовестно работает во имя Осетии, своего народа. А нам что надо? Мы деревенские люди, у нас дороги разбиты, у некоторых дома разрушены. Если нам помогут со всем этим, дай Бог им здоровья. Если нам помогут, хорошо, а сами мы будем делать все, что можем, и помогать новому президенту.
Хотя один из кандидатов, Анатолий Бибилов, родом из Тбета, здесь не чувствуется, что его сторонники ведут себя как-то более активно. Жители говорят, что поддерживать Бибилова только потому, что он односельчанин, неразумно. Выбор надо делать, опираясь на более сложные расчеты. Но Бибилова здесь знают. Оля Гагиева слышала о нем только хорошее.
Мой муж и сын работали под его, Бибилова, начальством. Они были очень им довольны. Он неплохой парень, что мне еще о нем сказать?
Тем не менее, Оля, как и все остальные, не пожелала говорить, кому отдала свой голос. Да и вообще, быстро свернула беседу, объяснив, что оставила дома доходить тесто для пирогов. И надо торопиться, пока оно не сбежало. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня рано утром по Транскаму, дороге, соединяющей Северную Осетию с Южной, проехали более 1000 избирателей. Вместе с ними российско-юго-осетинскую границу пересекла и наш корреспондент в Владикавказе Жанна Тарханова.
Разница в настроениях людей между первым и вторым туром разительна. Сегодня недостатков желающих проголосовать и совершить ради этого неблизкое путешествие не было. Погодные условия уже не казались людям серьезным препятствием. Наиболее активными избирателями, как и ожидалось, оказались сторонники Аллы Джиоевой. От ее штаба то и дело отъезжали легковые машины, автобусы, пассажирские микроавтобусы. Вереница машин, примерно два десятка, растянулась по горной дороге. К 9 часам утра колеса машин двигавшихся в сторону Цхинвала, полностью размели снег на правой стороне трассы. На левой снежный покров оставался нетронутым, поскольку движения в противоположном направлении фактически не было. В поселке Бурон в Алагирском ущелье возникла пробка из-за скопления пассажирских машин и грузовиков, доставляющих песок на опасные участки дороги. На контрольно-пропускном пункте Нижний Зарамаг, как и 2 недели назад, работали все полосы. Людей и машины оформляли и пропускали максимально быстро. Некоторые из моих спутников охотно делились своими чувствами.
Это моя родина. Это моя родина, родина моя. Я там родился, там вырос.
Председатель движения «За честные выборы» Роберт Кокой охарактеризовал ситуацию так.
Людей очень много, желающих очень много, даже нехватка транспорта. Так что точное количество мы еще не знаем. Сейчас будет больше. Утро 8 часов, так что затора внедавок пока не было.
В Верхний Рук, где расположены избирательные участки 83 и 84, я попала уже в 11 часов. Здесь я встретила оппозиционера Ахшара Кочеева.
Народ уже понял, что сейчас наступает тот момент, который называется моментом истины. И они голосуют за будущее свое, своих детей, своих потомков. В честном бою важно, чтобы не было фальсификации. И пусть победит сильнейший.
Часу дня на одном участке проголосовало 390, на другом 380 человек. Проводившие экзит-пулы сотрудницы ЦИК отказались делиться информацией, заявив, что огласят данные только после того, как все сведения будут суммированы. Представитель от кандидатов в президенты Анатолия Бибилова Вильгельм Дзагоев отметил, что голосование идет нормально, несмотря на существенно выросшую активность избирателей.
В течение до часу дня никаких нарушений не было зафиксировано. Народ идет 2-3 раза больше, чем предыдущие выборы. Никаких нарушений не чувствуем, как наблюдатель.
Каких фальсификаций вы опасаетесь?
Фальсификации очень многие бывают, очень, очень многие. И паспорта, и бюллетени, разные бывают. Но пока что никакой фальсификации не обнаружили.
Говорит сторонник Аллы Джоевой Алан Тибилов.
Старая власть себя исчерпала. Нам нужны перемены в лучшую сторону. Особых нарушений на выборах пока не наблюдается. На все 100% мы не уверены. Если будет такое мнение у народа, то выборы вообще произошли нечестные. Я думаю, народ на улицу выйдет. Потому что мнение народа – это самое важное на сегодняшний день.
Периодически мне звонили сторонники оппозиции, чтобы поделиться своими опасениями. Дескать, вот-вот закроют границу, и люди не смогут попасть в Южную Осетию. Вообще, надо отметить, что панических слухов было очень много. Большая часть из них не подтвердилась. Представители Аллы Джоевой утверждали, что сотрудники госохраны якобы снимают ее сторонников, приехавших из Владикавказа, на видеокамеру и помогают людям с югостинскими паспортами, но владикавказской пропиской, пройти на избирательные участки. Однако заявить вслух о своих претензиях они почему-то постеснялись. И последний штрих. Настроение у голосующих в основном праздничное. Кругом улыбки, люди охотно и много шутят, они действительно верят, что на сей раз их выбор изменит ход событий. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Ситуация в Южной Осетии.
Продолжаем программу. По данным экзитпола, который проводила Российская высшая школа экономики, на данный момент лидирует Анатолий Бибилов с 54% избирателя, а 46% избирателей отдали свои голоса за Аллу Джоеву. Эти данные были получены благодаря опросу людей, выходивших из избирательных участков. Напомню, что рядом со мной в студии прямого эфира находится главный редактор «Радио Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, как вы считаете, что могут означать эти данные?
Вы знаете, я не думаю, что это сознательная фальсификация, но, на мой взгляд, данные экзит-пула могут очень серьезно отличаться от той информации, которую поделится после подсчета голосов Центральная избирательная комиссия, и, как мне кажется, вот почему. Дело в том, что у сторонников Аллы Джоевой до сих пор наличествует, я бы сказал, такой комплекс осадного сознания. Они до сих пор считают себя оппозицией, и поэтому именно они не желают вступать. Вот мы слышали, что люди крайне неохотно говорят о своем выборе, и я уверен, что говорят неохотно о своем выборе именно именно представители протестного электората. Да? То есть сторонники Аллы Джавоевой не говорят с теми, кто пробует опрос. А сторонники Бибилова считают, что, в общем, они не делают ничего предосудительного, выбирая фактически представителя действующей власти, они охотно сообщают. Поэтому, мне кажется, вот, может быть, в этом, это такая странная ситуация, но, может быть, в этом проблема.
Спасибо, Андрей. Безусловно, Андрей Бабицкий с нами будет еще в течение этого часа в прямом эфире, и мы вернемся к разговору. Ну а сейчас мы продолжаем нашу программу.
Эхо Кавказа.
Наш корреспондент сегодня побывал днем в штабах кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова и Аллы Джоевой. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Ситуация в Южной Осетии чем-то напоминает выборы президента Абхазии в 2004 году, когда общество разделилось на сторонников Сергея Багапша и Рауля Хаджинбы. Здесь также за время между первым и вторым туром люди разделились на джоевцев и бибиловцев. В местных ресторанах и кафе можно заметить, как сторонники двух кандидатов сидят отдельными группами и практически не общаются друг с другом. Правда, как мне объяснил местный житель, их неразговорчивость объясняется не враждебным отношением друг к другу, а негласным договором в обществе, согласно которому предвыборные пристрастия ни при каких обстоятельствах не должны выливаться в открытый конфликт. Поэтому люди дистанцируются друг от друга, чтобы избежать ссоры. А если и говорят между собой, то на нейтральные темы. По наглядной агитации в Цхинвале видно, что за время между первым и вторым туром Анатолий Бибилов попытался укрепить в обществе мнение, что он является креатурой президента России Дмитрия Медведева. В Цхинвале висят плакаты, на которых Дмитрий Анатольевич пожимает руку Анатолию Ильичу. На это Джоева ответила плакатом: «Мы сами выберем своего президента». За двое суток до голосования действующий президент Эдуард Кокойте заявил, что не поддерживает во втором туре ни одного из кандидатов, так как они допустили грязные технологии и дезинформируют общество. Это заявление было воспринято избирателями как демарш против Бибилова, в поддержку которого Эдуард Кокойте выступил перед первым туром голосования. В штабе Джоева считают это заявление лукавством. Административный ресурс по-прежнему остается на стороне Бибилова. А гневные речи действующего президента для отвода глаз, чтобы не отпугивать от кандидата Бибилова протестный электорат. Сам господин Бибилов считает эти заявления абсурдными.
Я категорически опровергаю, что административный ресурс работал на меня. И более того, могу сказать, что административный ресурс работал против меня.
В интервью «Эхо Кавказа» господин Бибилов заявил, что при принятии решения о поддержке его кандидатуры Москвой дальнейшая судьба действующего президента с российскими чиновниками не обсуждалась, и никаких обязательств у него перед Эдуардом Кокойте нет.
Никаких политических договоренностей не было, кого куда направлять, кто на какой службе будет. Конечно, таких моментов не было. Президент сам заявляет, что останется здесь, он гражданин Республики Южная Осетия и может заниматься тем, чем он хочет заниматься.
В своем штабе Алла Джоева лично показывала мне ксерокопии документов, свидетельствующих о том, что перед выборами жителям Северной Осетии в массовом порядке раздавали югоосетинское гражданство и прописывали их в Цхинвале. Только в одном доме по улице Героев 61 в течение одного дня было прописано 7 человек. Скольким людям раздали югоосетинское гражданство, точно неизвестно, но в штабе Джоевой убеждены, что их не меньше тысячи. Но даже несмотря на это клонирование избирателей, Алла Алексеевна не сомневается в своей победе. Впрочем, как и в том, что ее оппоненты готовы пойти на любые провокации, лишь бы не расстаться с кормилом власти.
Мы каждую секунду уже много месяцев живем в состоянии перманентных провокаций. А теперь даже ребенок вам в Южной Осетии подтвердит эту расхожую фразу: «Мы власть просто так не отдадим», как будто бы власть – это собственность, которая им была дарована по наследству.
В свою очередь, штаб Анатолия Бибилова заявляет, что сторонники Аллы Джоевой оказывают давление на их наблюдателей, и в том, что штаб Аллы Джоевой организовал массовый подвоз своих сторонников из Северной Осетии к избирательному участку в селении Верхний Рук. За пределами штабов кандидатов ощущение напряжения пропадает. Простые люди на улицах говорят: побыстрее бы все это кончилось. И по всему видно, они уж точно не готовы к тому, чтобы избирательная кампания вылилась в гражданское противостояние. За 20 лет перманентных войн и мытарств цхинвальцы снизили планку требований к новой власти. Большинство людей хотят элементарной устроенности, возможности найти работу, ходить по чистым улицам и жить в теплых домах. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Ехать
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу. Напомню, что сегодня главной темой являются выборы президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. И прямо сейчас или в любое время суток вы можете прокомментировать все материалы программы на нашем сайте эхокавказа.ком. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Бам.
В Южной Осетии завершилось голосование во втором туре выборов президента самопровозглашенной республики. По словам председателя Центра избиркома Беллы Плиевой, ровно в 20 часов избирательные участки закрылись. Однако всем, кто находится внутри, еще не успел проголосовать, предоставляется право на голосование. После этого члены избиркома в присутствии представителей кандидатов приступят к подсчету голосов. Результаты подсчета голосов будут стекаться в 5 территориальных избирательных комиссий. Результаты голосования граждан, проживающих за рубежом, будут аккумулироваться в избирательной комиссии ближайшего к российской границе Заузского района. Оглашение предварительных итогов голосования планируется в 23 часа 30 минут. Сотрудники Комитета госбезопасности совместно с сотрудниками МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия проводят оперативно-розыскные мероприятия по обнаружению телефонного террориста, который накануне предъявлял телефонные угрозы в адрес председателя и членов ЦИК. Правоохранительным органам республики уже стало известно, что номера телефонов, с которых звонил неизвестный, зарегистрированы в одном из регионов Северного Кавказа и были приобретены еще в августе, передает Кавказский узел. Всех подробностей пока мы сообщить не можем. Давайте дождемся окончания и итогов выборов, а уже после этого займемся и телефонными хулиганами, сказал представитель КГБ. Проходящие в Южной Осетии выборы честные и демократичные, заявил консультант Европейского института демократии и сотрудничества Морис Бона. Невозможно не признать, что в Южной Осетии избирательный процесс протекает положительно, и у людей есть реальный выбор. Это пример для всего Южного Кавказа, где мы никогда, например, не видели такого большого выбора, который был в Южной Осетии в первом туре, цитирует Мориса Бона РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль расследование убийства Рафика Таги. Журналисты требуют проведения всестороннего расследования смерти писателя. Неизвестные напали на Атаги и нанесли ему ножевые ранения в шею, живот и плечо. Писатель в тяжелом состоянии был госпитализирован в отделение реанимации и прооперирован. После операции состояние здоровья Атаги несколько стабилизировалось, но 23 ноября писатель скончался. После кончины Атаги 23 ноября следствие продолжается по статье «Умышленное убийство». Сегодня сотрудники Центра по противодействию экстремизму при МВД Дагестана вызвали на допрос всех организаторов митинга против произвола сотрудников правоохранительных органов, который прошел 25 ноября в Махачкале. Об этом сообщили представители оргкомитета акции. Пресс-службе МВД Дагестана от комментариев отказались, заявив, что не владеют нужной информацией. Отец убитого ингушского правозащитника Макшарипа Аушева Магомед Хаджи обратился с открытым письмом к президенту России Дмитрию Медведеву. Причиной обращения стали несанкционированные обыски, которые, по словам Магомед Хаджи Аушева, начали проводиться с сентября текущего года.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем программу, и у нас на прямой телефонной связи из Цхинвали наш корреспондент Мурат Гукимухов. Мурат, и снова добрый вечер. Какие новости?
Добрый вечер, Александр. Ну, более-менее вырисовывается картина выборов. Я созванивался буквально недавно со штабом Аллы Джоевой. В штабе говорят, что почти все избирательные поступила информация почти со всех избирательных участков Кавасинского, Джавского районов. Там Аладжоева побеждает Бибилова с соотношением 70-30%. Даже в Ленингорском районе, где считалось, что у Анатолия Бибилова очень сильные позиции и очень плотная административная поддержка, Аладжоева выиграла с соотношением 60-40%. А сейчас в штабе Джоевой говорят, что, в общем-то, они уверены уже в победе своего кандидата, но стоит вопрос, и сейчас, в общем, встает вопрос о том, как власти отнесутся к результатам выборов. Никак эту ситуацию они комментировать не хотят, вот никаких прогнозов они строить не хотят, просто потому что это бессмысленно. Сейчас все сторонники Аладжоевой говорят, теперь ход за властью. Признает она эти выборы или каким-то образом пытается их отменить. Вот, собственно говоря, вот такая напряженная тишина в штабе Аладжоевой. По моим впечатлениям, сторонники Аладжоевой взяли штаб под усиленную охрану. Внутри помещения штаба уже не так просто передвигаться. У каждой двери стоит охранник, который очень бдительно наблюдает за всеми входящими людьми со стороны. Александр.
Мурат, спасибо. Напомню, что у нас на прямой связи с Хинвали был наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Эхо Кавказа.
Сейчас у нас на прямой телефонной связи из Хинвали наш постоянный автор, блогер, публицист Артур Бекоев. Я напомню, что рядом со мной в студии прямого эфира радио «Эхо Кавказа» находится главный редактор Андрей Бабицкий. Первый вопрос в Хинвали. Артур, на ваш взгляд, если победа будет за Аллой Джоевой, как говорят сейчас некоторые эксперты, и в частности в штабе Аллы Джоевой, высказываются опасения, что к власти могут прийти люди с неоднозначной репутации. Как вы считаете, возможно ли это?
Добрый вечер, Александр. Понятно. Ну, признаться, я не склонен так драматизировать ситуацию, и вот по какой причине. Я напомню, что буквально вот в один из последних эфиров югостинского телевидения во время телевизионных дебатов Анатолий Бибилов, так сказать, в пылу полемики озвучил якобы поступающие многочисленные ему звонки и письма о том, что если вдруг он проигрывает предвыборную гонку, то многие люди, недовольные приходом Аллы Джоевой к власти, просто уйдут в леса с автоматами. То есть, в принципе, это был такой месседж, на который говорит только об одном, что на подобные действия, на мой взгляд, в принципе, конечно, была готова сторона Анатолия Ильича. Вот насколько это верно в отношении Аллы Александровны Джоевой, у меня в этом есть очень большие сомнения. Очень большие сомнения. Я думаю, что это вряд ли возможно. И вот по какой еще причине. Я сегодня волей случая в полдень проезжал Рогский перевал со стороны Российской Федерации. И в какой-то момент там довольно сложилась такая ситуация, что огромное количество машин попало в затор. Вот я не знаю, сколько это случайно было, или какая-то команда поступала им. Но вереница машин более чем из 50. Это были практически все люди, которые так или иначе позиционировали себя как сторонники штаба Аллы Александровны Джоевой. И там, и сям, вот на протяжении всей этой вот колонны машин возникали стихийные собрания, где, сказать, люди практически уже поздравляли друг друга. Это был, в общем, полдень. Не были даже завершены еще избирательные часы. Вот, собственно, по поводу вашего вопроса. Так что я думаю...
Артур, спасибо. Я думаю, что у вас еще будет возможность высказаться в нашем сегодняшнем эфире. Я хочу передать слово Андрею Бабицкому. Андрей, каковы, на ваш взгляд, главные итоги сегодняшних выборов?
Ну, главные итоги, это понятно, у, значит, самопровозглашенной республики появится новое руководство, но, может быть, даже существеннее то, что общество юго-осетинское входило в эти выборы в одном состоянии и вышло абсолютно преображенным. Это было зажатое, очень примитивное в гражданском смысле общество, и вдруг оно обрело свободу. Фактически оба тура – это свободное голосование, это возможность выразить свою волю, и мы видим, как на глазах у людей появляется вера в то, что их голос что-то весит. Это уже совсем другой уровень гражданского сознания. Но здесь есть одна опасность. Дело в том, что, на мой взгляд, собственно говоря, вот эта обретенная свобода не есть результат внутреннего усилия, целенаправленной работы югостинского общества, а, в общем, она досталась ему волею случая. Просто действующие власти устранились по тем или иным причинам, причины не так важны, устранились от контроля за ситуацией. А, собственно говоря, раскрепостил общество Джамбулат Тедеев, который организовал какие-то акции протеста, и люди увидели, что это возможно. Стать против власти, не обращая внимания на то, что тебя задерживают, сажают, кидают кутузку, и говорить о том, что ты хочешь. Это очень сильно повлияло на ситуацию, но, как я говорю, вот мы видим, да, из репортажей наших корреспондентов, что люди крайне неохотно вступают в беседы с там, теми, кто их опрашивает, собирает сведения для экзит-пула. Журналистам они не рассказывают о том, за кого они намерены голосовать. Это вот синдром осадного сознания, который все еще сохраняется. Былые страхи и подозрительность живы. И мне кажется, очень легко вот это общество, которое получило свободу просто так, даром, его очень легко обратно загнать в ситуацию несвободы. Поэтому вот если новый руководитель республики захочет воспользоваться плодами и закрепить вот это совершенно новое состояние югостинского общества, зафиксировать его какими-то гражданскими институтами, дать возможность этим институтам развиться, то мы получим совершенно другую общность политическую, не ту, которая в очень жалком состоянии подошла к нынешним выборам. И второй момент, который я тоже хотел бы отметить, я бы назвал его гендерной революцией. Да, потому что, ну, представьте себе, если действительно женщина становится президентом, пусть самопровозглашенной республики, то это, в общем, первая женщина-президент на Кавказе. И это событие колоссальное, оно меняет очень многие вектора, потому что, ну, в общем, на этот пример волей-неволей придется ориентироваться и другим кавказским регионам.
Безусловно. Ну, собственно говоря, многие эксперты говорят о том, что власть в Южной Осетии будет придерживаться, скажем так, преемственности предыдущего президента Эдуарда Кокоэте. Мы увидим, насколько это будет преемственная власть.
Нет, Артур... подождите одну секундочку. Я, честно говоря, даже Анатолий Бибилов, которого считают кандидатом от власти, говорит о том, что он намерен очень серьезно разграничить в том случае, если, значит, он окажется в президентском кресле, провести жесткую границу, произвести разрыв между тем периодом, который заканчивается, и тем периодом, который начинается. А уж об Али Джоевой говорить нечего. Поэтому мне кажется, что преемственность тут очень сомнительна.
Артур Бекоев на связи из Хинвали. Что вы думаете по этому поводу?
Алло, Александр, я не расслышал, повторите, пожалуйста.
Я хотел у вас спросить, вы наверняка слышали, что сейчас говорил Андрей Бабицкий в эфире радио «Эхо Кавказа». Я хотел у вас спросить, что вы думаете по этому поводу?
В общем, 13 числа, в принципе, вот это был тот вот такой вот рубикон или рубеж, когда гражданское общество Южной Осетии действительно почувствовало, что есть шанс на открытый диалог в обществе. Есть шанс на возможность изложить свою мысль внятно, открыто и не боясь за последствия своего разговора. Вот озвученные уже предварительно моими коллегами цифры меня лично, в общем, не удивили. И я полагаю, что власть сейчас, скорее всего, будет старательно искать, мучительно искать выход из положения. Каким образом им эту ситуацию, эту реальность принять? То, что югостинское общество как таковое мне всегда внушало доверие, точнее, потенции его гражданской, мне, в общем, для меня никогда не было удивительным и чем-то нереальным. Это, в общем, это для меня всегда было фактом. Вот, пожалуй, все.
Артур, спасибо. Оставайтесь на линии. У меня вопрос к Андрею Бабицкому. Андрей, как вы считаете, вот как поведут себя власти в ближайшее время? Что означает происходящее сейчас на главной площади Цхинвали около ЦК?
Ну вот мне очень понравилось то, как это описал Артур. Он сказал, что власти мучительно размышляют, как им справиться, как им принять новую реальность. Именно принять, потому что другого выхода нету. Да, вот это вот стряхнувшее с себя оцепенение общества, действительно сегодня, как опять-таки сказал один из избирателей нашему корреспонденту, готово отстаивать свое право, готова отстаивать свой выбор. И эта ситуация очень непростая. Действительно, она, как вот утверждает Мурат Гугимухов, она, в общем, довольно близка той ситуации, которая сложилась на выборах 2004 года в Абхазии, когда общество разделилось, и под давлением снизу власть вынуждена была, в общем, согласиться с тем, что фактически отменить те итоги голосования, которые были объявлены поначалу. Поэтому я думаю, что действительно надо принимать реальность без каких-то серьезных потрясений. Наверное, это очень болезненная ситуация для тех, кто уходит. Ну, в общем, наверное, стоит их пожалеть, но, так сказать, я думаю, никакого иного выхода, кроме как смириться с произошедшим, у них нету.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что у нас на прямой связи из Цхинвали был блогер «Эхо Кавказа» и публицист Артур Бекоев, а рядом со мной в студии прямого эфира находится главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
За несколько дней до второго тура президентских выборов в Южной Осетии Кремль определился в своем мнении относительно оптимального претендента на пост главы непризнанной республики. 21 ноября во Владикавказе президент России Дмитрий Медведев публично поддержал Анатолия Бибилова. Какие последствия для Москвы может иметь данный шаг? Об этом политолог Сергей Маркедонов.
С самого начала президентской избирательной кампании в Южной Осетии Анатолия Бибилова стали называть кремлевским кандидатом. Между тем, подобная формулировка была верна лишь частично. Вплоть до 21 ноября ни один из представителей российского тандема относительно своих югоосетинских предпочтений публично не высказывался. Своей главной задачей Москва считала цивилизованный уход с президентского поста Эдуарда Кокойты и обеспечение преемственности власти. В том смысле, чтобы случайные люди не оказались вдруг у руля республики. При этом отдельные кремлевские башни отстаивали свои собственные интересы. Почему же вдруг Москва сделала свой выбор именно 21 ноября? Ответ на этот вопрос хотелось бы начать с рассмотрения обстоятельств, при которых было сделано заявление Дмитрия Медведева. Это крайне полезно, поскольку позволяет лучше понять, в какой степени ситуация в Южной Осетии приоритетна для Кремля. Президент России выразил поддержку Анатолию Бибилову во время поездки в столицу Северной Осетии, Владикавказ. Данный визит имел отчетливо пиаровский и предвыборный характер. Только отношение это имело не к выборам в непризнанной республике, а к российской парламентской кампании, в которой Медведеву отведена роль паровоза для «Единой России». Главной целью владикавказского визита была демонстрация заботы партии и правительства о вооруженных силах. Как следствие, посещения штаба 58-й армии, громкие заявления о срыве планов НАТО в 2008 году. Встреча Медведева и Бибилова была недолгой, что лишь доказывает – главной аудиторией президента Российской Федерации были не избиратели в Южной Осетии, а российский электорат. Что же касается юго-осетинской проблематики, то она была затронута поверхностно и в рамках хорошо знакомых по Северному Кавказу схем. Суть их такова. Мы будем работать только с известными нам людьми. Чужие могут не надеяться. Таким образом, все обстоятельства вокруг встречи президента Медведева с Анатолием Бибиловым показывают, ситуация в Южной Осетии для Кремля является второстепенным сюжетом. Делать какую-то нюансировку московские стратеги не хотят. Оппозиция, пусть даже любящая Путина с Медведевым, опасна для них, как что-то непонятное и непредсказуемое. В условиях управляемой демократии, которая реализуется во всей России, политические риски признаны опасными, даже там, где могут потенциально изменить ситуацию к лучшему. Первый тур оживил опасения Кремля относительно нарушения стабильности. Отсюда и столь однозначная поддержка, так сказать, правильного кандидата. Теоретически Кремль имел шанс сыграть в другую игру, выступив в роли рефери и организовав встречу с двумя участниками второго тура и президентом Эдуардом Кокойты. Тем самым Москва показала бы, что для нее важны не конкретные фамилии, а республика в целом, ее люди, поверившие России и видящие в ней надежную защиту. Однако на практике был реализован другой сценарий. Кремль одобрил одного кандидата, того, которого поддержала правящая партия «Единство», аналог «Единой России», и со всеми нюансами и поправками на свою собственную игру Эдуард Кокойты. Принять подобную логику Москвы сложно, просто потому, что она имеет серьезные изъяны. После того, как Медведев превратился в президента «Хромую утку», его поддержка, кому бы то ни было, сильно упала в цене. Однако понять действия Кремля довольно просто. Здесь не привыкли решать уравнения с неизвестными. В случае с Южной Осетией Кремль сделал свой выбор. Вместо арбитра он превратился в лоббиста правильного кандидата. Но весь фокус в том, что далеко не все в республике его считают правильным. И теперь они будут переносить свое недовольство уже не на Кокойты и не на Бибилова, а на Москву. Впрочем, впереди еще подсчет голосов и их интерпретация. Следовательно, у Кремля еще сохраняются возможности поработать над ошибками. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
И мы продолжаем. Напомню, что рядом со мной в студии находится главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, как, что вы думаете о реакции Кремля на итоги выборов? Особенно в случае, если, возможно, победит Алла Джоева.
Ну, давайте скажем так. Если победит Анатолий Бибилов, то Кремль, по всей вероятности, будет ощущать и себя победителем. Ну, а в том случае, если победит Алла Джоева, судя по всему, именно в эту сторону клонится ход событий, то Кремль, как и в 2004 году, на абхазских выборах окажется в крайне неловкой ситуации. Как уже сказал Сергей Маркедонов, он выбрал для себя, Москва выбрала для себя роль лоббиста правильного кандидата, и эта роль крайне невыигрышно, поскольку, во-первых, Кремль ведет себя крайне неделикатно, фактически навязывая свою волю, свой выбор населению, и если население действует вопреки, то, в общем, понятно, что там ну, скажем так, дружба, братство, все вот эти вот, значит, партнерские отношения, там, отношения старшего, младшего, братьев, вся эта риторика, она как-то очень сильно потеряет в весе, в значении, да, то есть будет очевидно, что люди голосовали, не оглядываясь, а то и вопреки, значит, поддержки, оказанной Медведевым Анатолию Бибилову. И вот здесь появляется момент противостояния, причем момент противостояния не только связанный, скажем, ну так, с хромой уткой Медведевым, да, с президентом, уходящим в небытие, теряющим влияние, но и вообще с действующей российской властью, потому что понятно, что Медведев не действует, очень многие так считают, что Медведев не действует самостоятельно, что он является управляемым чиновником, за которым стоит, скажем так, или старший товарищ, или Кремль в целом. Я думаю, что этот вот момент, он крайне неприятен, проигрывает не только, не только Медведев на этих выборах, в случае, если Джоева становится президентом, но и проигрывает Владимир Путин, которого считают, ну, скажем так, автором всей кавказской политики. Так что, в общем, ситуация для Кремля складывается крайне неудачная. Кремль привык, действовал в данном случае по схеме, отработанной действительно в собственных кавказских регионах. И, как оказывается, вот эта схема прямого непосредственного управления, да, вот такого пренебрежительного воздействия, она не работает в случае с Хинвали.
Андрей, скажите, ну вот очевидно, что самопроглашенная республика Южная Осетия находится в полной экономической зависимости от российского бюджета. Можно ли сказать, что в этом случае население Южной Осетии, голосуя вот таким протестным образом, пытается отстоять свою хотя бы политическую независимость?
Ну да, конечно, собственно, об этом и идет речь. И Кремлю для того, чтобы сохранить подобие, по крайней мере, внешне, сохранить видимость братских отношений, нельзя делать никаких резких движений, даже если его не устроят исход выборов, Кремлю придется и также и дальше протягивать руку помощи самопровозглашенной республике Южная Осетия.
Спасибо, Андрей. Напомню, что рядом со мной в студии прямого эфира находится главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня съезд «Единой России» единогласно утвердил премьер-министра России Владимира Путина кандидатом в президенты страны. Идею выдвинуть Путина кандидатом в президенты высказал президент России Дмитрий Медведев на первом этапе съезда 24 сентября. Путин тогда предложение принял, и Медведев, в свою очередь, согласился стать премьер-министром в случае победы Путина. С репортажем из Москвы с сегодняшнего съезда Данила Гальперович.
Надо сказать, что очень похоже было на первый этап того же самого съезда, когда Дмитрий Медведев возглавил список «Единой России», и тогда же еще было анонсировано выдвижение президента от «Единой России» Владимира Путина. Режиссер Станислав Говорухин выдвинул, собственно, премьера Путина в президенты. Он сказал, что вот по его мнению должен быть президентом Владимир Путин, объяснял долго почему. После Говорухина выступали Столивар, спецназовец, многодетная мать, все они говорили, почему Путин будет хорошим президентом. Но вот риторика самого руководства «Единой России» была очень во многом сконцентрирована на критике оппозиции. В частности, начал это председатель Высшего Совета «Единой России», спикер Госдумы Борис Грызлов. И, собственно, вот его слова.
Ни одна из оппозиционных партий сегодня объективно не претендует на лидерство в российской политике. Они это сами прекрасно понимают по результатам социологических опросов, по результатам выборов последних 10 лет. То есть иллюзий быть не может. Но ради нескольких дополнительных мандатов некоторые политики готовы поставить на карту общественный порядок и безопасность простых людей.
Продолжил тему президент Дмитрий Медведев. Он, правда, довольно много критического сказал о «Единой России», больше всех, пожалуй. Но когда дело дошло до оппозиции, то Медведев сказал, что во власти у самой оппозиции плохо получалось.
А чем они занимались эти годы? Они только разговаривали, или, если хотите, болтали и наезжали на правящую партию. А там, где им везло, их представители выбирали в органы власти, поверив очень часто их вполне нереалистичным обещаниям. Как они после этого справлялись с обязанностями? Да почти никак.
Видимо, почувствовав какую-то небольшую неуверенность в выступлении своего коллеги по тандему, Владимир Путин уже в своей речи говорил жестко про критиков «Единой России» слева и справа, и про тех, кто критикует его лично. Вот что сказал Путин.
Те, кто спекулирует на известных язвах, болезнях нашего общества и ошибках, недоработках власти, те, кто это делают, эти люди в разное время уже находились так или иначе во власти. Какие были результаты? Одни довели ее до полного разрушения, имея в виду развал СССР, а другие, прорвавшись к власти, организовали ее беспрецедентное разграбление в 90-е годы. Такого вообще в истории не было. По сути, убили и промышленность, и сельское хозяйство, и социальную сферу. В самое сердце России вонзили нож гражданской войны. Довели до крови на Северном Кавказе.
Но надо сказать, на критике своих конкурентов на выборах Владимир Путин не остановился. Он заодно и прошелся по тем, кто хочет организовать независимые наблюдения на выборах. И здесь досталось и Западу. Вот что сказал Владимир Путин.
Представители некоторых иностранных государств собирают тех, кому они платят деньги, так называемых грантополучателей, проводят с ними инструктажи, настраивают их на соответствующую работу, в кавычках, для того, чтобы повлиять самим в конечном итоге на ход избирательной кампании в нашей стране. Бесполезный труд. Как у нас говорят в народе, деньги на ветер.
О съезде партии «Единая Россия» рассказывал Данила Гальперович. У нас на прямой линии из Схинвали наш корреспондент Ганна Яновская. Ганна, какие новости на этот час?
Ну, в штабе Анатолия Ильича очень напряженная опять обстановка. Она только накаляется. Анатолий Ильич стал уже выходить из штаба периодически. Кто-то приходит, пожимает ему руку, успокаивает. В общем, люди даже уже не разговаривают. Та информация, которая поступает с участков, она не обнадеживает их. Чуть-чуть улучшилась, но это неощутимые результаты. И только единственный московский микрорайон, откуда они получили хорошие результаты. В общем, они не были готовы к этому. Они ожидали, что они победят и с большим отрывом. Очень расстроены все, просто никто не хочет ни с кем говорить.
Спасибо, Ганна. Напомню, что у нас на прямой линии из Схинвали была Ганна Яновская, рассказавшая о настроениях в штабе кандидата в президенты Анатолия Бибилова. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт эхокавказа.ком. В течение суток вы можете следить за свежими новостями. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.